Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую. Это программа «Без дураков». Сергей Корзун, ваш ведущий. А мой сегодняшний гость широко известен как байкер-хирург Александр Залдостанов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Сергей.
Александр Сергеевич. Многие ли вас называют по имени-отчеству Александр Сергеевич?
Никто не называет по имени-отчеству.
Как? А как же Владимир Владимирович, с которым вы общаетесь время от времени?
Здравствуй, Саша.
А вы ему «здравствуй, Вова»?
Нет, я ему «здравствуй, Вова» не говорю. Все-таки это президент России, мы должны это понимать. Uh-huh. Это откладывает, безусловно, отпечаток на общение. Когда ты понимаешь, что около тебя находится президент России.
Uh-huh. Вам буквально вот несколько дней назад вручили награду высокую, государственную. Но, собственно, из рук президента вы ее получили. Что вы при этом ощущали?
Ну, конечно, волнение. Вот. Я был, безусловно, обрадован этим известием, хотя он для меня был неожиданно, сразу скажу. То есть были там какие-то такие неожиданные мысли, как не мысли, что что-то такое происходит, потому что кто-то мне, значит, вдруг потребовалась моя какая-то биография подробная, вплоть до того, где я работал, какая-то трудовая книжка целиком. Это мне понадобилось еще время найти эту трудовую книжку, там, ездить к маме, там, искать трудовую книжку, ездить, смотреть там номера дипломов моих, которые институтские, которые закончил там, и так далее. Поэтому там, понимаешь, что-то для каких-то целей понадобилось, но. Вот, об этом я скоро забыл, значит...
Звонок-то был из администрации президента,
да,
или откуда,
да,
как,
да,
представить?
Да. Это, в этот момент, кстати говоря, находился тогда в Сталинграде. История продолжения Севастополя. В общем, переносим сейчас в Сталинград. И сейчас вовсю проходит там подготовка к байк-шоу. Куда я, кстати, зову вас, значит, в августе месяце. Угу. Я хотел бы, чтобы вы некоторые вещи не только из интернета узнавали, а узнавали, что называется, вживую.
Из первых рук,
да,
конечно.
И вживую, потому что это совершенно другое, то, что пишет, возможно, интернет, и то, что вы реально вы увидите, когда вот побываете, допустим, вот там, туда, куда я вас приглашаю. Угу. В любом случае, я надеюсь, что это будет, значит, по атмосфере будет не хуже, чем то, что было в Севастополе.
Вы идете на шаг впереди официальных организаций, имея в виду то, что вы называете город Сталинградом, хотя официально его наименование Волгоград, и только предполагается, что на дни там всенародных праздников его можно называть Сталинградом. Почему Сталинград?
Вы знаете, я хочу называть его Сталинградом. Вот у меня такой пример, да, вот у меня мама никогда не любила коммунизм. Вот она была антикоммунисткой, в душе, что называется, да. Но при всем она любила Сталина. Угу. Это вот потрясающие вещи, которые никогда невозможно, знаете, как бы тоже объяснить, может, рациональным путем. И каждый раз, когда меня спрашивают, слушай, ну, мам, ну что ты вот все время, вот даже портрет у тебя там Сталина висит, все у тебя дома там, и у нас практически тоже многие из моих дедов пострадали, были убиты и так далее, ну, правда, на войне, вот. И она все время говорит, там брешут. Коротко, когда ты сама вот так коротко мне отвечала. Mm-hmm. И для меня я вот это как бы вот это вот все у меня воспоминания как в детстве остались, да. И потом, знаете, в большей степени я хочу называть его Сталинградом, город Волгоград, и так всегда буду называть его. Потому что за этим именем состоят поступки. Понимаете, поступок. Это Сталинград. Вот за Волгоградом я пока не вижу, вот в этом имени, не вижу каких-то больших свершений, понимаете, как это самое, вот не вижу. Я вот вижу за свершение, за городом, имя которому Сталинград. Поэтому для меня это Сталинград.
А ваше собственное отношение к Сталину? Или вы остановились на том отношении, которое было у вашей мамы?
Да, близкое очень к этому это отношение. И, безусловно, я считаю, что величайший яркий политик, личность, и я склонен относиться к нему позитивно. в большей степени позитивно, чем негативно. Для меня это которого связана победа, для меня это с человеком связана мощь моей страны. Вот, для меня это человек, который, знаете, даже сейчас булава летает на Сахалинских заводах сделанная. Понимаете, поэтому для меня это вот, и для меня, в принципе, символ Советского Союза, вот его герб, он настолько же такой же, как и имперский герб старой России. Угу. Вот, поэтому я все равно буду все эти разговоры про, значит, так сказать, значит, про репрессии и так далее. Это все.
Вы думаете, что это только разговоры?
Нет, я не думаю, что это только разговоры. Безусловно, там за ними действительно стоят. Это не просто разговоры, но тем не менее, знаете, я просто сравниваю результаты. Да? И вот сейчас население было уничтожено гораздо больше во время демократии. Вот, и убыль населения и так далее. Только я не вижу результатов. Не вижу результатов. Мы что угодно можем мы говорить про Сталина, но я помню эту страну, в которой я тогда жил, понимаете. Для меня, хотя я тоже был, скажем, протестной аудиторией для той эпохи. И меня власть очень не жаловала тогда. Я был всегда каким-то там, всегда у меня были проблемы. Вот именно и с комсомолом, и тогда там вот, и даже в институте, понимаете, были проблемы из-за своего внешнего вида, из-за того, что не такой образ у меня, неправильный, это самое, и так далее. Но те люди, которые мне делали замечания, или меня судьи были, я им не верил. Понимаете, потому что это, я понимал, врут. Значит, я не видел в них тех поступков, или мыслей, которые бы можно было заставлять мне верить и их уважать.
Ну, для вас Сталин – это исторический образ, либо конкретный человек? Потому что, ну, не все, как бы, ваши жизненные ценности, мягко говоря, он разделял. Или вы, можно сказать, что не все жизненные ценности его разделяете. Например, Сталин и православие – это особая тема, о которой даже и сказать нечего.
Ну, вы знаете, я считаю его верующим человеком. Я вот как бы здесь, знаете, вот этот таблет тоже вокруг Москвы и так далее. Это я не согласен здесь, что он был, что здесь и все-таки, что это был неверующий человек.
Знаете, но церковников-то он давил, при нем церковь и здание, и храм разрушали.
Я думаю, это не совсем при нем. Это было раньше, это было скорее до него, чем при нем. И, безусловно, я еще раз я говорю вам о результатах, то, он победил в войне, что бы ты ни говорил, с его именем связана победа, это при нем случилось, великие свершения, которые у государства, это были именно при нем.
Я оправдываю цель, вы оправдываете средства, которые он... потратил на достижение этой цели.
Тут можешь много сейчас говорить об этом. Я не буду сейчас лезть вот именно в эту область. Это совершенно ни к чему. Это не наша сейчас вообще тема разговора. Я так вообще думал. Я просто вам говорю свои ощущения. Я не верю, что он был атеистом. Просто не верю. Во-первых, атеистов в окопах не бывает. Если существует с ними, хоть это говорят, что об этом, что это не легенды, все-таки я верю в то, что это не легенды. Это вот,
ну, семинарское образование у него точно было.
Да. Поэтому это был восторговленный все-таки человек. И как бы при всем при этом... Надо понимать, столько за этот период времени, столько святых было подарено церкви, то связано с его временем. Uh-huh. Вот, поэтому здесь очень эту тему я бы не стал бы сейчас углубляться, трогать, мы можем ее сказать бесконечно. Но вот есть на уровне, что называется, каких-то вот ощущений собственных. Вот знаешь, вот что-то к тебе, вот больше кажется тебе, что, вот знаешь, вот когда выбираешь за или против, тогда некоторые вещи, этот выбор у тебя иррационален. Uh-huh. Ты говоришь просто за, потому что так чувствуешь, что за. Вот я не верю по вот этим вот всем, особенно Ирьяным, его, так сказать, ненавидящим его людям. Понимаешь? Вот я им совершенно не верю.
Ну и спровоцирующий немножко, а Путин похож на Сталина в вашем ощущении? Если Сталин вот герой России той, то Путин сильный человек нынешней России.
Вы знаете, он будет похож тогда, когда я увижу результаты. Вот тогда, сейчас они уже, безусловно, сейчас это тот президент, у которых, ну, за которого мне не стыдно, по меньшей мере, с которым интересен как личность. безусловно, и который вот это уважение доказывает поступками. Вот для меня это, но я хочу увидеть еще результаты, понимаете? Я хочу увидеть вновь на своем флаге двуглавого орла. Это я вам абсолютно искренне говорю.
На своем флаге, на флаге организации?
На флаге России.
Ночных волков.
На флаге России. Хочу, чтобы это... Извините. Я хочу, чтобы это было не де юра, вот, да, что это самое, а было де факто. Я хочу видеть свою страну с двуглавым орлом. Как бы для меня двуглавый орел, это в том числе, это и символ Советского Союза. Понимаете? Mm-hmm. Это как бы я... Для меня эти воспоминания детства, они во многом, возможно, и предопределяют то, что я сейчас делаю, понимаете?
Александр Залдостанов, байкер-хирург, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Отвлечемся от политики, тем более, что это не цель программы, программа вообще обо всем. Единственное, что спрошу вас, вот среди всего иконостаса, вот этих знаков, которые вы носите на себе, вот этот знак, который вы получили некоторое время назад, он найдет себе место? Вы будете его носить?
Вы знаете, скорее да, потому что это, во-первых, связано напрямую с деятельностью «Ночных волков», напрямую, да, и с тем, с чем я живу последние вот эти 20, более 20 лет, 23 года. Uh-huh. И поэтому это уместно на моем жилете. Кроме обычного, то есть у нас не принято носить что-либо еще, кроме символа клуба. Вот. До момента, когда он мне подарил флаг страны, мы, в общем-то, никогда не носили других флагов, только флаг клуба, на котором было написано «Россия». Вот. Но слова, которые он мне сказал, понимаете, тогда, когда он мне вручал этот флаг, они мне, конечно, все сильно запомнились. И уже как его... Поэтому я, когда мы выезжаем куда-то за пределы страны, я в мотоцикл свой подружаю флаг России, который вручил мне он лично.
Угу. А давайте немножко об эмблематике поговорим. Я тут кое-что почитал. Понятно, что это нахватался каких-то сведений или нет. Вот что у вас, например, сейчас в данный момент находится? Вы как руководитель... как это называется даже, у меня поправьте, кто в клубе «Ночные волки», да, президент клуба, на байкерском языке это называется...
Так и называется, как-то это пошло, такое международное, что называется, уже понимание, что кто является лидером, называет президентом, хотя мне слово, честно говоря, лидер нравится больше, президента пусть будет один, вот у нас, так уже это уже сложилось издревле, и так это как бы остается по сей день.
Ага. А вот, соответственно, понятно, полноправные члены, президент, вице-президент, казначей, это я читаю то, что вообще бывает в байкерских клубах, в мотоклубах, можно, наверное, так сказать. А давайте как раз немножко об этом поговорим, чтобы было можно разобраться, какого рода есть мотоклубы. Известно, что история там началась, наверное, после Второй мировой войны, они начали создаваться. Где-то в Англии, и кому вы следовали, и кому не следовали, потому что есть, как считается, 4 там крупнейших, в общем, мировых клуба, Ангел Ада, Hells Angels, Outlaws, Pagans, Bandidos считается, 4 вроде мировых клана, есть там еще Mongols, но они достаточно малочисленны, поэтому их иногда к этой большой четверке не причисляют. Вы с чего начинали? Вы ориентировались на эту классификацию? Как вы вошли вообще в мир байкеров?
Вы знаете, да, как-то это, наверное, с покупанием мотоцикла было связано. Это тоже тогда в свое время, вроде, это было 80-е годы, в общем, это начало самое. То есть это какое-то было бегство от серых будней. Это я везде повторяю, это действительно так и есть. Это мы действительно куда-то бежали, там, только чтобы вот как-то почувствовать себя свободным. Это безусловно, в советское время, это было время связано именно с ночью. Вот это когда город становился как бы твоим, вот твоих друзей, когда ты себя чувствовал там абсолютно на пустынных улицах Москвы, на этой Ленинградке, чувствовал себя действительно вот таким человеком, обретшим какую-то свободу, каким-то героем, какой-то фильм, я не знаю, что-то еще.
Давайте чуть-чуть два слова слова о том, чем вы занимались до этого. Известно, что вы учились в мединституте, вы даже ординатуру закончили, и вы работали какое-то время там хирургом по, ну, можно сказать, по челюстно-лицевой хирургии, то есть восстановление каких-то травм и так далее. То есть реально работали врачом, но работа вам драть зубы там кариесные, потом дарить их Егору Зайцеву, это было не лучшее из занятий.
Это легенда. Да нет, во-первых, это легенда, которую Егор придумал. Там вот это вот все, он все время там, если вы посмотрите, что на папе с ним пообщаетесь, вы узнали его лично, вы поняли, что там надо просто рассматривать все его рассказы сквозь призму личности Егора.
Хорошо,
Бог
с ним, с Егором. Давайте философию, да. Вы занимались там врачебной деятельностью, ваши друзья, у которых тоже были мотоциклы, занимались какой-то другой. Наверное, там были бизнесмены, были там, может, какие-то ученые были просто люди, которые там условно дворниками работали. Вот как возникла идея объединиться, просто встречались на ночных улицах?
Да, скорее всего, это была вот тяга людей просто друг к другу, которая вот немножко это был такой, как бы сейчас как принято это говорить, протестный электорат, да, который так выражался вот таким способом. Более того, мы все любили эти концерты подпольные, все вот это вот мы любили, вот эти вот рок-музыкальные всякие вот эти вот неформальные все эти вещи, которые были не поддерживались официальными властями того времени. Мы все это дело, очень нам это нравилось, мне тоже на тот момент, и мы тогда взяли такую, что называется, силовую защиту тогда вот этих вот всех, вот этих вот людей. Вот в тот момент там это меня сильно приучило к спорту, мы там понимали, что мы должны быть это самое тогда, именно физически были подготовленными, чтобы уметь действовать меньшинством против большинства и так далее и тому подобное. Вот, и мы как бы всегда на любой какой-то концерт всегда нас обычно приглашали, еще и помимо того, как просто благодарных слушателей, да, так и еще некую, что называется, ну, силу того времени, которая способна была в какой-то момент даже специальным способом как-то...
Фактически в неведомственную охрану, можно сказать.
Такую охрану. И это было очень, кстати говоря, замечательное время, на самом деле. А там в нем был свой драйв в том времени. Моего детства. Вот, для меня это было ощущение, какие-то вот такие я ловил вот таких вот острых моментов, которые все время там присутствовали. Но и время такое более честное, что ли, может, сейчас.
Но ваш клуб уже создавался, это сейчас он стал такой официально зарегистрированный, ведь с почетом, с уважением, он же первый ваш клуб еще в 80-е годы, он же, как назывался там, хулиганы или как-то там?
Ну, там, да, там по-разному, на тот момент действительно это было еще, понимаете, вот все шло как-то своим чередом. И не было никаких планов, там не было никаких... Мы что-то начали делать, да, вот тогда, на тот момент. Я сам не знал того, что вообще... Если мне кто-то когда-нибудь бы сказали, что я буду стоять перед президентом России, или буду ездить с его флагом, который мне лично вручил, или получать ордена, я бы, конечно, в это не поверил бы никогда. Я бы, возможно, поверил бы, если бы это было связано с моей медицинской деятельностью. Потому что, как врач, это подавал надежды. Меня случайно отправили в ординатуру. Я считался хорошим специалистом в своей собственной поликлинике, где до сих пор помнят и любят. И поэтому здесь в этом плане, значит, я, ну, как-то пришло то, кто пришло. Так же, как с вами. Мы с вами только что говорили сегодня о том, о вашем детище.
Когда начинаешь, да, не думаешь о том, во что это может вылиться.
И вы видите, как успешный стал, показался ваш, как правильно сейчас в это время говорят, проект. Понимаете, вот этот проект ваш очень успешный.
А вы тогда просто собирались там на смотровой площадке, допустим, Ленгор, и большой стаей срывались, ехали, перекрывая дорогу,
Вообще там был полный беспредел, на самом деле. Тогда это было что-то вообще там... На самом деле, конечно, дороги были пустые, там потом особо... Это не так, как современная Москва.
Это
и ночью, тем более, город засыпал. То есть ночью там все дома, те окна потушены, никого нет, все. Советский Союз... И спит ночью, потому что с утра он идет на работу. Но я тоже с утра шел на работу, понимаете. Но я при этом еще не хотел спать ночью. Понимаете, с утра стол. Для меня это было на самом деле тоже было... Я не знал, кто у меня столько энергии. Но мне вот эти ночные поездки, потом свидания, потом я после этого должен с утра быть, уже быть в 8 утра, там, в 9 утра должен быть на работе. И уже, собственно, ну или там в институте, там тут еще более в то раннее время. Да, я уже воспринимать, значит, семинары и так далее, и уметь еще готовиться и так далее. И учиться было тогда намного сложнее, чем сейчас. Советская школа, она была серьезной, что медицинская школа. И я хочу сказать, что очень много я видел хороших врачей. Пусть у них было не очень хорошее оборудование, да, возможно, не как бы на Западе мы нас опережали здесь. Вот, но тем не менее, как диагносты, как специалисты, наши доктора отечественные были, на мой взгляд, лучше иностранных.
Да почему же не остались тогда хирургом-то, что тяга к мотоциклам взяла вверх?
Какой-то, наверное, видимо, к романтике, каким-то новым вещам. Вы поймите, еще было бы, если бы не было еще того слома, да, вот это, ведь мы жили в особое время. Вот той страны, в которой я родился, сейчас нет. Понимаете, это была эпоха перемен, которых тоже я еще не знал. Мы все их идеализировали, эти перемены. Я их связывал с совершенно другими вещами. Я никогда не думал, что нас просто как лохов здесь всех разведут. Когда из моей страны останется какой-то осколок, и когда мне придется ездить в город Севастополь, пересекая границу. Вообще, для меня это стало верх унижения. Вы понимаете, приезжаю в город, где должен приходить границу другого государства, в свой город своего детства. Понимаете, это как бы вот тогда это пришло внутреннее понимание того, что мы как нас как лохов тут всех просто развели. Понимаете, купили нас тут всех за жвачку, за джинсы, да за вот это самое, которое вот это на что мы тут купились. Нет никакой ни хера свободы там у них. Понимаешь, есть только разводняк один и право сильного. Вот это я же четко понимаю. Беспредел. Как в средние века. То, что я смотрю, что творится в мире, это только лишь право сильного. Где нет никаких правил. Вот, и где никакие, а все разговоры, это, знаешь, это какая-то демократия или еще чем-то. Просто разговоры, так сказать, для убогих.
А в какой момент вот из этой полухулиганской группы, из группы мотоциклистов, вы выработали для себя какие-то принципы, которые сейчас лежат в основе «Ночных волков»?
Ты знаешь, Сереж, именно по этому поводу, именно поэтому, понимаешь, когда мы поняли, что это самое, когда начинали понимать, а вдруг ощущать наше мироощущение, то стало меняться. Ты понимаешь, вот на тот момент мы стали тогда и менять сами себя. Вот, потому что мне хотелось всегда быть сопричастным какому-то к вот собственной стране. Вот хотелось быть сопричастным к каким-то большим вещам. Не просто там вот это вот, а вот каким-то... Это действительно... И вот когда я стал понимать какие-то вещи, которые раньше не видел, вот, и то тогда стало вместе с этим меняться и самоорганизация «Ночные волки».
А когда это, в какое время примерно?
Если это 90-е.
90-е, середина 90-х.
Это значит, что особенно вот этот момент был, когда был связан с войной в Чечне. Uh-huh. Вот. Мне тогда было настолько жалко было тогда людей, так вот, которые там гибли, и гибли даже не как герои, да, как когда вся пресса воевала на стороне врага на тот момент. Это самое, и как я видел, как информацию об них преподносили. Как видел, как говорились о них о том же самом в Берлине, в новостях, в котором я куда часто ездил тогда. Uh-huh. Вот, и где, собственно, соприкоснулся с этой культурой. В том числе, где я узнал и «Ангела Ада», где узнал и вот эту вот субкультуру новую для меня, которую я романтизировал в своей голове, о которой я еще не... но до которой я не дотрагивался.
Делаем короткий перерыв. Напомню, Александр Залдостанов, байкер-хирург, гость программы «Без дураков». Вернемся в студию через пару минут.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напоминаю, что сегодня гость моей программы – байкер-хирург. Александр, давайте немножко поговорим о иерархии вашей организации. Вы как бы освобожденный президент, то есть вы не занимаетесь никакой другой работой, не любитель. Это ваше основное как бы место нынешней деятельности, да, председатель этой организации.
Да, да. Если бы у меня была возможность совмещать с работой, я бы никогда не ушел бы из медицины.
Ага. И, кроме того, вы являетесь, наверное, генеральным директором этого замечательного клуба, который возродили, Секстон, по-моему, да?
Байк-центр, вот называйте это байк-центр.
Байк-центр, да?
Да, Секстон, чтобы вы просто понимали, это имя, которое я именно дал именно к самому клубу, внутри которого, помещению самому. Но сама территория называется байк-центр.
То есть, фактически, вы являетесь предпринимателем, вот какой ваш статус такой, либо председателем общественной организации, поскольку «Ночные волки» являются всероссийской общественной организацией?
Да никакой я не предприниматель. Это я просто говорю тебе, сам же, потому что многие мои поступки, они с точки зрения коммерции являются абсолютно... глупыми. Вот если оценивать их с точки зрения коммерческой составляющей. Вот, понимаете, я бы никогда бы не делал бы, например, но вот именно эти, что заставляло меня делать иррациональные поступки, они и приносили мне максимально больший, эффект, что ли, не знаю. Это как бы удивительным образом, но это так. Понимаешь, это я уж не знаю, какой закон работает. То ли чем больше отдаешь, тем больше возвращается, то ли может по-другому. Какой-то закон начинает работать другой совершенно.
Это понятно. Понимаешь? Тем не менее, я добью свой вопрос. Любая большая организация работать без финансирования не может. На что существуют «Ночные волки»? Это исключительно ли членские взносы? Стимулирует ли государство каким-то образом? Либо это деятельность там по ремонту мотоциклов, по изготовлению, там все, что связано с атрибутикой мотоциклистов? В двух словах.
Это, на самом деле, мне очень вообще сложно понять, вот что такое байк-центр сейчас. Очень сложно вообще на этот вопрос ответить. Вы знаете, как правило, бизнес, дружба, вот клуб – это как-то очень плохо сочетаемое понятие. Понимаете, либо одно, либо другое. Но здесь как-то вот это работает. Вот я хочу сказать, что давно, в принципе, с точки зрения коммерческой, многие проекты, они совершенно некоммерческие, они совершенно, то есть явно никто в них не хочет, потому что это не изначально некоммерческий проект, но они, блин, как всегда успешны. И вот, конечно, вот, например, регулярная работа клуба, да, регулярная работа байк-центра, она, конечно, не является, она убыточна. Потому что не может вот этот маленький ресторан там, да, содержать вот этот гектар территории, так вот, да, с такими разнообразной разноплановой деятельностью. Там, каждый раз, когда вот что-то я здесь упираюсь, когда мы, казалось бы, в проблемы коммерческие, да, как-то так или иначе, но приходит какой-то выручает, либо спасает.
Ну, с неба манна, наверное, не падает. Вот если вы организуете байк-фестиваль, вы понимаете, кто будет вас финансировать, или у вас есть отдельные люди, которые занимаются вопросом финансирования?
Да, нет, опять здесь все едет не так, как вот человек себе представляет. Вот так же, вот, например, вот у меня, я скажу, несколько примеров, да, которые были у меня на этапе строительства байк-центра. Понимаешь, каждый раз, когда я понимал, что все, что уже мы сидим, у нас только остались пакеты с чаем, понимаешь, и сахар еще у нас нет возможности покупать электроды, нет возможности не покупать там, заменить баллон на этот самый кислородный, который там для сварочного продукта, нету, ничего, все кончилось, все резервы мои, все иссякли. Каждый раз происходит какой-то момент, когда раз и откуда-то появляются деньги.
А тут новый член олигарха?
Да нет, там, во-первых, прокатите в эти сказки про там каких-то олигархов или что-то еще. Иногда бывают моменты такие, то либо фильм взял, то мне сестра, допустим, то, допустим, фильм, я продался фильм «Байк-шоу 97-й год», к примеру, да, там, там я, значит, пристроил на телевидение, причем, кстати, вот, то еще какая-то ситуация, либо кто-то просто помог, либо кто-то, говорит, пришел, сказал, хирург, есть этот, давай я вот это доделаю. Вот уперся сюда, ладно, я доделаю, понимаешь, и как возьму там тебе, там помогу тебе. Как-то вот, как что-то происходило, что давало возможность довести начатое до конца. И более того, что, конечно, это никогда мы не опускали руки. Для того, чтобы построить вот из мусора вот этот вот, в принципе, можно назвать такую изюминку, которая сейчас реально стал байк-центр. Там действительно нужно было вдохновение, как и сделать байк-шоу. Это там нужно было ночевать на этой куче с мусором день и ночь.
То есть это все члены вашего клуба в основном свои силы вкладывают?
Не только, просто мои друзья, какие-то люди, какие-то знакомые, которые просто хотели мне помогать там, или какие-то там, так или иначе, это было, когда ты что-то пишешь, что-то делаешь, я говорю тебе, когда ты за это что-то впрягаешься в такое, где у тебя нету плана, нету у тебя точного, ты не понимаешь, что из этого получится, но ты это хочешь, вот это хочешь сделать. И более того, меня захватила тогда эта работа вот с этим железом. Ведь действительно, тогда не скажешь, не было сказать, не наймешь сварщика, не скажешь, ты приди, тут свари вот это, и ушел, и вернулся, проконтролировал, ничего не выйдет. Стоять должен сам, лично, смотреть за каждой деталькой, мерить ее, примерять, смотреть, потом понимать, что это неправильно, отрезать по новой, это где-то по-другому. Так рождалась сцена, рождалась инфраструктура вокруг бойцентра. Это круглыми сутками, не вылезая. Я тогда не помню дома, чтобы я там был. Вот момент, у меня там все жены, все любовницы поразбежались. Понимаешь, не было возможности, не было времени ни на что, чтобы только вот это вот довести, это дело до конца.
Сами своими руками электрод ставите, там, где нужно на ходу подправить.
Да, как правило, не столько электрод ставить, сколько найти, во-первых, надо было деталь, увидеть ее, где она должна находиться, потом ее еще принести туда, связать с тем, что уже до этого было. Понимаешь, и тут еще, потом начали не хватать уже самого мусора на этой территории, где мы были. Мы начали собирать его с других помоек. Понимаешь, и опять-таки, ты не пошлешь кого-то, скажешь, пойди-ка принеси мне там на свалке чего-нибудь. Не, ты едешь туда сам, смотришь, в чем ты видишь красоту, красивый объект, и ты приводишь его назад. Потому что тоже все иррационально. Проще надо было купить новое что-то, понимаешь, чтобы сделать. Но вот я именно принципиально хотел, чтобы это были какие-то вещи, которые формы какие-то, которые работали, чем-то служили, что-то чем-то двигались до этого, что-то делали. Поэтому вот это все. Все, вот таким образом создавалось. То же самое брать, например, байк-шоу, другой проект. Казалось бы, когда мы впрягались, например, в Севастополь, этот проект, это было совершенно иррациональное занятие, не поддающееся с точки зрения коммерческой логики какой-то и какого-то вот, что называется, здравому смыслу, с точки зрения коммерции, подчеркиваю, коммерции. Вот, но оно стало именно таким же точно успеховым и знаковым, как ни одно другое, которое было до этого. Я сразу скажу, что мне делать было в Калининграде байк-шоу было значительно проще. Во-первых, потому что уже там статус появился, потому что у меня там мой был друг Жора, который там был губернатором.
Босс.
Да, который сам мотоциклист, из которого я знаю с 90-х годов. Там мне проще было делать там, в котором запланирован я был уже. И мне тогда, в принципе, администрация готова была помогать в проведении байк-шоу, брать в том числе и часть финансовых трат на себя, чтобы байк-шоу было в Калининграде, потому что это престижно, потому что привлекать туристов, потому что и так далее и тому подобное. Вот, потому что ему самому это нравилось. Вот, поэтому они готовы были меня поддерживать. Нет, мы поменяли на Севастополь, где никакой поддержки не было. Более того, это было нежелательно для власти того времени. Тогда был Ющенко, понимаете? А это для меня понятно, кто это такой. Для меня нет никакого сомнения, что это за человек. И тогда это было протестное байк-шоу. А я бы вам хочу сказать, что мэра города в Севастополе не избирают люди, его назначают из Киева. И вот в этой обстановке заводить, начинать делать иррациональный, некоммерческий, по сути, проект, конечно, было, вот с точки зрения, это было, должно было быть крахом.
Это ваша личная идея, вы ее продавили, ровно потому, что детство провели в Севастополе.
Ты сам ответил, Сереж, на мотивы. Мотивы были именно поэтому. Я, во-первых, долго там не был. Я тоже очень хорошо вспоминаю момент, когда я туда приехал, как раз после Калининграда. Мы поехали тогда, покурались по Крыму. Понимаешь, я там очень там лет 15, может быть, даже больше, или 20, я уже не помню, когда я был там последний раз. Вот для меня это только в ассоциации, в памяти мое детство, пионерский лагерь на базе лагеря, военного лагеря Черноморского флота, где корабли, кубрики, где ты матрос и так далее и тому подобное, и так далее. И поэтому для меня это была ассоциация, даже запах был связан с детством. И, конечно, когда я туда приехал, и когда я соприкоснулся с теми людьми, которые там были, когда я понял, как сколько люди, я понял, что Москва, ты больше не город-герой. Понимаешь, было тогда ощущение, это в Севастополе. Я там сам караулил у памятника Екатерины II. Второй, чтобы не снесли этот памятник. Потому что он там вызывал очень отторжение у той власти на Украине. Я был со всеми людьми тогда, кто участвовал в эти пробеги с русскими флагами по городу Севастополя, которые не давали, которые боролись за свой город, за свою историю, за ту страну, которую я тоже очень любил, когда за страну моего детства. И все, это было для меня, я понял, что я ничего не хочу, я хочу что-то, это их было предложение, по сути, севастопольцев, хирург, давай грянем, давай здесь, давай вот давай большого проведем в Севастополе, поехали мы тебе там это, я говорю, где же это тут, может, и тут места нету, где же я тут большого соберу, понимаешь, нет, поехали, будем тебе, покажем тебе где там, куда то и так далее.
Государственные должности не предлагают депутатов в Госдуме или министра там по байкам или хотя бы по физической культуре?
Да я, знаешь, я не хочу начать комментировать это, да, я просто скажу, что я хочу остаться ночным волком. Да. Я хочу остаться, как безусловно, у меня есть высшее образование, у меня есть у меня не запачканное прошлое, и, конечно, в принципе, это возможны были бы какие-то там, но я хочу остаться вот ночным волком, хочу остаться президентом мотоклуба «Ночные волки».
Как Александр, вы были доверенным лицом Путина на выборах. Что вы делали в качестве доверенного лица? Вы что, ходили, агитировали, говорите, не, ребята, давайте голосанем или как грянем за Путина?
Слушайте,
да,
я никогда не опущусь до таких вот примитивных вещей. Никогда. Это я не позволю себя унизить. Понимаете? Поэтому здесь я не буду делать такие вещи, глупости. Единственное, что тогда я сказал правду. То, что я думаю на тот момент, и то, и вы поймите, что вот родить, почему ты голосуешь за Путина, сразу вот прийти, у тебя куча в этот момент в голове, ты не знаешь, что толком-то сказать. У тебя есть просто симпатия к этому человеку, понимаешь? Они у меня есть. Я хочу, чтобы он был президентом, я вижу его президентом, понимаешь, это самое, я не вижу другого, покажите мне другой пример. Если бы я не вижу примера, кто мог бы быть вместо него. Да и более того, вот это «Здравствуй, Саша». Знаешь, это вот на перед Севастополем слова, которые значит, сказаны были с вот этим вот с данным мне флагом. Это что это забудется, что ли? Я вот не верю, что это вот он готовился так, что вот это он сидел, там думал, что ему сказать байкеру Саше. Понимаешь? Это самое. Нет, я вижу то же самое, когда его проезд был обратно, когда он ехал тогда на Украине. И остановился там около нас, когда мы готовили все. Это тоже, это такая... И он два раза возвращался из машины, два раза, чтобы попрощаться, понимаешь? Один раз зашел, потом второй раз вышел, это самое, там, блин, с вами бы достался, говорит, да надо скучными делами заниматься, понимаешь? Ну, как-то так, какие-то вот такие моменты, конечно, не более того, когда ты видишь, что тебе, что это тоже приятно очень. Момент, когда ты видишь, что все-таки, что тебя видят. Понимаешь, что это же такие моменты, они же очень тоже приятны. Тем более первое лицо государства. Где он что про меня узнал?
Вы сами жесткий руководитель. За что исключаете из членов клуба? И почему-то не отвечаете на вопрос, сколько у вас членов клуба? Не ведется учет или...
Да, скорее я вот не подсчитываю количество людей. Вот честно, у меня нет такого что-то нужды. Вот именно скрупулезно вести подсчет там. Это сам этот...
Окей, поняли. Вы сами жесткий руководитель. За что уволите или в торец сдадите?
Да, если есть принципиальная позиция. Ненавижу предателей. По вот это вот, ненавижу вот людей, которые, как называется, двумя дна, у которых два дна. Понимаешь, я именно и поэтому, может быть, и отношусь по-особенному, вот у меня протестное, я сейчас начинаю осознавать, почему тогда, в 80-х, мы так просто, вот тогда были такой вот аудиторией, потому что я не верил людям, которые говорят, метелят одно, делают другое, думают третье. Понимаешь, я ненавижу предателей, вот которых я люблю людей, которые сохранили свои принципы. Если вспомните, в этом меня никто не упрекнет. То, что я говорил 20 лет назад, то я буду говорить сейчас, ну как бы вот в отношении вот больших вещей.
Так за что можете исключить из членов клуба? Можете единолично, кстати.
Перевертыши, я ненавижу людей, которые начали, которые тебе говорят одно, а потом могут переметнуться. Либо ты, если ты плывешь кораблем, должен с ним плыть. Понимаешь? Mm-hmm. То есть я люблю перебежчиков. Этих лыжников. Вот это самое, значит, не может человек быть сегодня коммунистом, а завтра капиталистом. Понимаете, это самое, не может быть. Это, если это все, это уже для меня это толерантный он. Толерантный. Понимаете, это для меня слово такое-то, знаете, очень пошлое, вот это слово. В нем я вижу какие-то другие более смыслы. Возможно, оно для политики, оно может быть, и как-то там они его там видят в нем. Но мне лично не нравится. Я люблю, когда люди, в принципе, которые за свои принципы готовы стоять. которые не будут их менять.
Снизу подпирают вас, есть члены клуба, полноправные члены, которые готовы возглавить его, ощущаете конкуренцию, либо это не принято вообще?
Вы знаете, тут такой момент, вот естественным способом. Вот у нас как-то, вот в других вот отделениях они выбирают там президентов, еще что-то. У меня как-то естественно сложилось, у меня даже никого не вызывает на сегодняшний момент даже вот как-то, мне кажется, такой мысли, я не знаю. Хотя, я еще раз говорю, если я сам буду видеть, что я иссяк, что мне куда-то дальше плыть, я не вижу дороги, и не вижу это самое, то я сам от этого откажусь. Причем тут, знаете, такая, тут у меня нет каких-то принуждений, у меня нет какой-то вот таких рычагов, мне ничего. Вот ты спросил меня про взносы. У нас нет взносов, лично у меня. Я не хочу иметь к взносам никакого отношения. Это я хочу, чтобы законы были как монастырские. Знаешь, это самое, это значит, ну, кто что хочет помочь, принимает с помощь. Но она не обязательно может ничем не помогать. Но тогда зачем ты тоже получается? То есть, как бы человек понимает, что он должен хочет быть причастным к тому, что происходит. Для него тоже это интересно. Люди, вы поймите, когда вот происходят такие вещи, как в Севастополе, вот эти большие, я сразу говорю, что это беспрецедентное явление. Это люди, которые. Это огромный для меня комплимент, когда жители города говорят, что это если не будет байк-шоу, это будет четвертое предательство Севастополя. Вы понимаете, это огромный комплимент для меня. Когда 100 тысяч человек приходит на кульминацию, когда город реально, вот, когда проходит байк-шоу, считается дурным тоном не пойти на кульминационную часть программы. Понимаете, и там все идут, огромный поток людей, именно идущим на вот этот вот, на эти 40 минут, которые определяют всю идею, весь замысел байк-шоу.
Александр, вы пришли сюда с сопровождающим, вы ходите с охраной, и это следствие того конфликта, который вот в Зеленограде случился полгода назад или около того?
Да, Андрюхе самому нужна охрана, он поломанный весь, несмотря на все его габариты, это самое, случится какой-то конфликт, мне надо будет его защищать.
Нет, если серьезно, встречал утверждение о том, что вам предложили даже усилить охрану, такую условную.
Это Гешины по все, это самые сказки Геша, потому что он очень, сам он, как бы, он обладатель, значит, из его бизнесом связан с ЧОПом. Вот, он, по сути, тогда, в общем-то, меня затянул-то, в общем-то, в эти учредители просто как имя, которое ему поможет с клиентами. Понимаете? Но я сам, в общем-то, даже никакой, там, по сути, значит, де-факто не принимаю участия в работе вот его бизнеса. Да, это, но, безусловно, если моих друзей, моих близких будут попросить помощи, безусловно, я ее дам. Вот он хочет, чтобы я там был. Тогда это, видимо, он это, видимо, сделал, что мне очень не понравилось. Вот, это сделал из рекламных целей своей компании. Понимаешь, сказал.
Хорошо, от Зеленограда не уйдем тогда далеко. В двух словах, как продолжается ли это уголовное дело, чем оно закончилось, что вы можете сказать по этому поводу?
Слушай, там все понятно. Понимаешь, значит, обосравшийся убийца, которого уже следствие знает. Понимаешь, все, там все потуги там, с той стороны, говорящие. Значит, все с той стороны действия нужны для того, чтобы оправдать действия убийцы.
Понимаете? Но судебный процесс было какое-то заключение, как сейчас опрашивают?
Ну, безусловно, уже сейчас точно страшно ясно, кто убийца, ясно, понимаете. Кто...
Вам или суду? Суд рассматривал это дело?
Нет, сейчас следственные действия идут, и давайте оставим это дело в покое, в том плане, что когда суд будет...
Решение тогда, суда, да, не предусвещаем,
там будет, там, ну, для меня эта история вообще понятна от начала до конца. Вот, поэтому, как бы, это вот к чему ты можешь приводить. Любые всегда перевертыши всегда плохо заканчивают. Про перевертыша я говорю про этого, про вот этого стрелка. Понимаете, это натуральный перевертыш. Вот для меня это человек абсолютно беспринципный, вот не помощи, ну, ни хорошего, ничего другого.
Но эти ребята из трех дорог числились вашими, как бы там, не знаю, друзьями или как
конечно,
это называется,
ваша конечно. Иерархия. Потом, чтобы человек бежал к врагам, понимаете, который сам, значит, вешает на себя символ волка, который он, это тем самым ты еще говоришь о том, что ты разделяешь идею клуба. Разделяешь его принципы, разделяешь его то, чем он живет. Понимаешь, а зачем-то тебе тогда это на себя одевать, если ты не хочешь, чтобы это было, если ты не согласен. Тогда там куча другого. Иди сразу туда, куда где с чем-то согласен. Но приходи к нам, просить нас помощи вначале, да. А потом бежать к тем, с чем мы боремся, по сути, чем мы хотим, чтобы в России было. Понимаете, это, безусловно, это, ну, как бы, характеризует человека.
Александр, время тает. Давайте поговорим о начале следующего сезона, когда начнете его в этом году, и чем отметите начало сезона. Пока снегом завалило Москву, окрестность, да не только, вообще все сопредельные территории под снегом лежат. Когда откроете сезон?
А в этом году мы, у нас будет позднее открытие сезона. Это будет в этом году будет, значит, поскольку Пасха поздняя, а я не хочу делать сейчас в пост, значит, большой, устраивать большой, так сказать, шабаш, да, там, это, безусловно, это праздник, но он будет выглядеть именно шабашем, если он будет проходить в пост. Там у нас некоторые, мы понимаем, что 5 мая, да, день окончания, день Христового воскресения, окончания поста, вот, и, безусловно, нам тогда придется, мы сместили на неделю позже. Но, в принципе, эта дата, даже дата мне нравится. Она, видишь, тоже так по Божьей воле. То есть 11 мая, это, как бы, мы свяжем свое открытие, возможно, именно с Днем Победы. И очень логично, что продолжение этой темы будет в Сталинграде. Будет именно в Сталинграде. Оно тоже будет посвящено 70-летию Победы. Вот, поэтому где-то вот, поэтому мы решаем 11 числа открыть сезон. И хотя некоторые наши отделения тоже хотят открыть там, так бы, я думаю, что большинство открыть в других городах будет именно приходить на Вербное воскресенье. Вот, то есть это как бы вот в этот день. То есть мы здесь тоже, если раньше у нас строго было всегда, тоже одно из изменений. Да, то, что мы сейчас теперь будем оглядываться, на то, что и смотришь, чтобы это не совпадало, так сказать, вот хотя бы с великими вещами, с великими там постами, и на это мы будем уже ориентироваться. Раньше традиционно было именно открытие сезона в апреле месяце. Сейчас мы это связываем, еще мы сейчас должны оглядываться, в том числе еще и на, я не хочу устраивать, как я сказал, открыть сезона, когда это будет, чтобы это совпадало с Великим постом. Не дай бог со Страстной неделей.
Ну и последняя, наверное, тема, знаешь, не любите говорить о личной жизни, на вопросы не отвечаете, но о сыне вы как-то обмолвились, что у вас есть сын, уже подрастает, и вы бы хотели его научить вот этому, или свободолюбию, или как вы это характеризуете? Как он уже сидит? Сколько ему лет? Сидит ли на байке?
Сидит, но не очень удачно. Посидел на байке, поломав себе ноги. Вот, сейчас ходит с этой титановой вставкой. И из-за чего, к сожалению, значит, не может, его, наверное, не возьмут в армию. Куда бы я очень хотел, чтобы он пошел. Вот. И, ну, действительно, там сложный был перелом. Вот, что мне как-то, конечно, он хочет быть похожим на меня. Вот, ну, что из него получится, посмотрим.
Чувствуете какую-то свою ответственность или вину за то, что посадили его на байк в этом?
Ну, да, конечно. Каждый раз чувствуешь какую-то вину, когда ты вообще хоронишь кого-то из близких. Каждый раз ты понимаешь, что ты, может быть, не сделал, что ты не успел, что тут лучше бы тебе сделал было так. Вот тогда бы тебе лучше сказать было то-то. А вот то-то тебе это как-то вот все время, когда чувство вины все время присутствует. Но тут еще, я сумму прекрасно тоже понимаю, тут все еще в том числе мы все под Богом ходим. Угу. Понимаешь, вот меня Господь как-то сохранил, я даже теперь понимаю, наверное.
Сколько раз ломались?
Ну, много раз там у меня там всякие были ситуации в жизни, где там между которым куча имеет свидетелей. Вот, они мои придумки, я их не люблю говорить, но я знаю, о чем я говорю, и мои друзья знают, о чем я говорю. Это и в 90-х годах, и потом уже, позже, вот, когда действительно вот эти были ситуации между небом и землей, ты не можешь быть неверующим. Понимаешь, ты понимаешь сам, что тут есть, что над тобой есть Бог, ангел-хранитель.
И все время оставаться в седле. Это Александр Залдостанов, байкер-хирург, был гостем программы «Без дураков». Спасибо за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Всем счастливо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».